Но из такого представления о положенной в основу идее высшего Творца ясно, что я полагаю в основу не существование такого Творца и знания о нем, а только идею его. И, собственно, я делаю выводы не из этой сущности, а только из ее идеи, то есть из природы вещей в мире, согласно такой идее. По-видимому, некоторое, хотя и неразвитое сознание истинного применения этого понятия нашего разума было во все времена источником скромного и правильного языка философов, поскольку они говорят о мудрости и предусмотрительности природы и о божественной мудрости, как о равнозначащих выражениях. Более того, если дело идет только о спекулятивном разуме, то предпочитают первое выражение, так как оно не претендует на утверждения, на которые мы не имеем права, и вместе с тем возвращает разум к свойственному ему поприщу, то есть к природе. Страница 417. Таким образом, чистый разум, который, как казалось на первых порах, обещал нам, по крайней мере, расширение знания за все пределы опыта, содержит в себе, если правильно понимать его, только регулятивные принципы, которые, правда, требуют большего единства, чем то, какое достижимо эмпирическим применением рассудка, но благодаря систематическому единству доводят согласие этого применения рассудка самим собою до высшей степени, именно потому, что они так далеко отодвигают цель его усилий. Если же их истолковывают ложно и принимают за конститутивные принципы трансцендентных знаний, то они блистательной, но обманчивой видимостью порождают убежденность и мнимое знание. Однако этим создают вечные противоречия и споры. Таким образом, всякое человеческое познание начинает с созерцаний, переходит от них к понятиям и заканчивается идеями. Хотя в отношении всех этих трех элементов оно имеет априорные источники знания, которые, как кажется на первый взгляд, пренебрегают пределами всякого опыта, тем не менее, основательная критика убеждает нас, что никакой разум никогда не может в своем спекулятивном применении выйти с этими элементами за сферу возможного опыта, и что истинное назначение этой высшей познавательной способности состоит в пользовании всеми методами и их основоположениями, только для того, чтобы проникнуть в самую глубь природы, сообразно всем возможным принципам единства, из которых главное составляет единство целей, но никогда не переходить границы природы, за которыми для нас нет ничего, кроме пустоты. Действительно, в трансцендентальной аналитике критическое исследование всех положений, могущих расширить наше знание за пределы действительного опыта, в достаточной мере убедило нас, что эти положения никогда не могут привести к чему-либо большему, чем возможный опыт. Если бы люди не относились с недоверием даже к самым ясным, абстрактным и общим положениям, если бы заманчивые и ложные перспективы не побуждали их сбросить с себя иго опыта, то мы могли бы избавить себя, во всяком случае, от утомительного допроса всех диалектических свидетелей, которых трансцендентный разум заставляет выступать в защиту его притязаний. Ведь мы уже заранее знали со всей несомненностью, что все их показания, хотя, быть может, и с честными намерениями, должны быть, безусловно, никчемными, так как они касались таких сведений, которых человек никогда не может получить. Страница 418. Однако речам нет конца до тех пор, пока не открыта истинная причина видимости, способной обмануть даже самого разумного человека. К тому же положение всего нашего трансцендентного знания на его элементы, как изучение нашей внутренней природы, само по себе имеет немалое значение, а для философа составляет даже долг. Поэтому нам необходимо было подробно исследовать всю эту, хотя и суетную работу спекулятивного разума, вплоть до его первых источников. Более того, так как диалектическая видимость здесь не только обманчива в отношении наших суждений, но и привлекательно ввиду интереса, возбуждаемого этими суждениями, и всегда есть и будет естественной, то было бы полезно составить как бы подробные акты этого процесса и сложить их в архив человеческого разума для предупреждения будущих заблуждений подобного рода.